Ринат Иксанов. Прокрустово ложе времени. Читает Сергей Кулешов. Операция на серьезном контроле. Старший из собеседников еле заметно качнул головой в сторону портрета главы государства. «Ваша фамилия, Андрей Борисович, была указана безальтернативно». Так он и сказал, мол, организацией займется генерал Заяров. В планшетном компьютере, который я вам передал, содержится вся необходимая для работы информация. «Подробности?» — на всякий случай спросил Заяров, хотя понимал, что подробностей не будет. «Странное какое-то дело, товарищ генерал-лейтенант. Мы же не рядовые бойцы, руководство все-таки. Как прикажете координировать действия личного состава?» Президент в разговоре упомянул новый вид терроризма, ранее не виданный никем, и настолько серьезный, что данная операция является единственным барьером, способным остановить эту опасность. Все очень серьезно, Андрей. И самое главное, что он хотел довести до нас, мы ни на йоту не должны отступать от заданного сценария действий. План операции должен быть выполнен в точном соответствии с инструкциями, содержащимися в файлах. В педантично точном. Ты меня понимаешь? Не отступать от сценария ни на йоту, генерал Заяров. Это приказ главы государства. Я его тебе передаю. Я свяжусь с вами или приеду сюда лично, если в этом возникнет необходимость. Когда можно будет это сделать по сценарию, понял Заяров. Он еще сам не знает, когда и как все произойдет.
Так, филологию к черту. Куда? И с какой стати я должен с вами проезжать? Какой такой Муртазин? Не Муртазин я вовсе. Говорю вам, вы обознались.
Муртазин, Муртазин. Водитель сунул руку за борт пиджака. Мы точно знаем.
Я покрепче сжал рукой шлем и ощетинился.
Держи-ка руки так, чтобы я их видел, парень.
Спокойно. Я покажу вам удостоверение.
Не надо. Мне абсолютно фиолетово. Кто вы такие и что из себя представляете?
«Надо, Тимур, надо!» Он действительно вынул из внутреннего кармана бордовую книжицу, раскрыл ее и придвинул поближе к моему лицу. Я сдержался, чтобы не отпрянуть, и вгляделся в текст удостоверения. «Ну и? Вижу, что капитан, вижу, что Першин Иван Иванович, вижу, что разведывательное управление...»
«Чего? Вы из ГРУ?» «Зачем мне транспорт? Какие перелеты?» «Куда вы меня собрались отправлять? Да еще на истребители. Ведь это истребитель?»
«Какая вам разница, истребитель или бомбардировщик? Долетите до места, вмиг чихнуть не успеете».
«Как долечу? На крыле?»
«Самолет двухместный». Я шагнул к иномарке.
«Нет уж, никуда не полечу. Мы так не договаривались, господа шпионы».
«Надеюсь, вы не капитан? А то слишком много капитанов мне повстречалось в последнее время. В ГРУ их так много?»
«Что касается моего звания, я не капитан, а генерал».
«Тоже неплохо. Надеюсь, вы, я так понимаю, сейчас объясните, с какой целью меня, можно сказать, похитили ваши подчиненные и завезли в самую чащу тайги. Кстати, снегири тут зимой случайно не в валенках летают?»
«В телогрейках». Заяров закончил помешивать чай и, отложив ложечку, с удовольствием отхлебнул из стакана. «Так и будем веселиться? Или все-таки настроитесь на серьезный разговор?»
«Вы столько всего тут наговорили?» Ненароком подумал. «Я что, типа избранный, что ли? Никто кроме меня, так? Вы меня сюда привезли мир спасать? От кого? От инопланетян? Что там такого необычного под землей? Мне уже интересно, как вы обоснуете вашу банальную вербовку?»
«Я предлагаю следующее. Давайте все же рискнем, Тимур Хасанович. Я сейчас объясню вам ситуацию, а вы, исходя из услышанного, примите решение, помогать нам или нет. Идет?»
«Идет!» — это он меня передразнил.
«Эх ты, десантура!»
Печально покачал он головой в очередной раз, уложив меня на спортивный мат серии молниеносных ударов.
«А если бы на мне не было перчаток, а удары я наносил в полную силу? Впрочем, неплохо для гражданского лица. Чувствуется, что тебя тренировал опытный боец. Только вот жаль, что ты его уроки усвоил на троечку».
Кратко и по сути, товарищи офицеры. Генерал Заяров связался со мной и объявил готовность номер один. За нами отправлен самолет. С собой берем только личные планшеты. Оружие, снаряжение нам выдадут на месте. Перевалочный пункт, военный аэродром в 100 километрах от городка Булмаган. Экипировавшись, грузимся на вертушку и отправляемся в горы. Дальнейшие инструкции получите непосредственно перед спуском в пещеру. Вопросы? За поворотом увидел распахнутые двери. В конце коридора кто-то мелькнул и скрылся из вида. Снова затарахтели автоматы. Вдруг пронзительно завизжала женщина. Кто-то свирепо матюгнулся. Что-то оглушительно чмокнуло. Все вокруг странным образом всколыхнулось. И пол, и стены, и сам воздух. Но не это привлекло мое внимание. Разумеется, проверить территорию базы необходимо. Каждый уголок. Но не только для того, чтобы найти притаившихся там боевиков, если они действительно где-то прячутся. Важнее всего для нас сейчас узнать, какая часть базы сохранилась в этом времени.
Послышался взрыв, и моментально появились русские спецназовцы. Только Всевышний ведает, откуда они проникли на базу, потому что главный коридор, ведущий наружу, находится в другой стороне, и он надежно перекрыт бронированной дверью. Кроме того, в главном коридоре сейчас находятся почти все наши бойцы, обороняющие базу от атакующего снаружи противника. Но эти в черном появились на базе из тупикового коридора. Как это может быть?
Осмотр базы выявил удивительные вещи. Помещений здесь было множество. Перекрытые бронированными дверями пещеры были заполнены всякой всячиной. Некоторые были заперты, и пришлось вскрывать их при помощи взрывчатки. Чего там только не было. Итак, мы попали в прошлое. Именно это объяснял нам профессор Седов в течение часа.
Воздух здесь чистый, как родниковая вода. Заметили?
Потеряв в короткой стычке с новым противником троих товарищей, лесные бродяги с криками ретировались в лес.
«Отродье ехиднина!» —
громоподобно крикнул им вслед спасенный мною мужчина.
«Да постигнет вас гиенна огненная, воры, поганые тати!»
«Если мы сейчас развяжем тебе руки, ты будешь вести себя спокойно?»
«Чего?»
«Драться не будешь, говорю?» — детина помотал головой.
«Так не-а!» «Дай-ка еще глотнуть, почтенный медведь, твоего меду. Уж больно хорошкость!»
«Какие свеи? Говорю же, шведы.
Здесь их свеями называют. Если мне память не изменяет, нападут они в середине июля».
«Тогда нам надо скорее с бандой Тати разобраться», — завершая экскурс в историю, заявил я. «Шведский десант, говоришь? Интересно было бы поучаствовать».
«Как поживаете, прекрасная незнакомка?» Реакция этой скво оказалась нереально быстрой. Моментально переместившись, она выхватила короткий меч, нечто среднее между Акинаком и Гладисом, и ринулась на меня.
«Ого!» — только и успел произнести я, блокируя первый удар своим клинком.
Дралась девица агрессивно. Если бы нереальная опасность быть нанизанным на ее клинок, можно было залюбоваться отточенными движениями гибкого тела прекрасной разбойницы. Чувствовались годы тренировок. Я еле поспевал отбиваться от наседавшей противницы и пожалел, что вместо сабли не прихватил глефу, двухклинковый меч, потому что с этой стихией иначе справиться было трудно. «Славно бьешься, красавица!» Стало понятно, что эту мастерицу меча можно победить только приемом из 21 века, не имеющего ничего общего с фехтованием. Боюсь, придется воспользоваться незнакомым для тебя способом.
«Знатная будет охота!» — подтвердил князь, подмигнул боярину и, взглянув на меня, добавил. «А молодца этого с собой прихвати, пущай проверит мечом своим, тем самым, что заморской работы. Ладно ли железо, из коего свейские бронники своим рыторям воинскую справу куют?»